Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Владиславом об агрессии у детей – и как правильно реагировать и решать эту проблему.
Батюшка, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших сегодняшних слушателей, нашу беседу.
Христос воскресе. Радостной вести в сердце.
Батюшка, сегодня я предлагаю порассуждать на очень актуальную тему, как мне кажется. Это тема агрессии у детей. Все мы родители, у кого есть дети, наверное, так или иначе бывало, что сталкивались с этой проблемой. И очень, наверное, вот удивительно, ребенок, юная детская душа, и вдруг вот такое проявление какой-то ненависти бывает, злобы. Вообще, что такое агрессия, батюшка?
Ну, агрессия – это, ну, по всей видимости, тут разного рода явления, они все как бы меняют свою природу в течение детства, да, а детство, напомню, продолжается до последнего возраста, детство – это юности, то есть, ну, до 17-19 лет с учетом современной инфантилизации населения. И мы можем сказать, что, к примеру, если мы возьмем изначальное, самый простой как бы вид агрессии, то это попытка, так сказать, организма выйти из неблагоприятных обстоятельств, да? Скажем, ребенка что-то не удовлетворяет в окружающем мире, в обстановке, например, какой-то шум, какое-то беспокойство, там, положение его в пространстве, да? Или какое-то, например, мы говорим о младенце совсем, да? Или, ну, какое-то прикосновение к нему какое-то неблагоприятное, температурный режим или еще что-либо. И ребенок начинает это показывать своим поведением. Он начинает выражать агрессию своим, ну, может быть, плачем. А плач ведь бывает разной тональности. Бывает плач требования, плач, как бы, ну, призыв, так сказать, да, и вот это, ну, форма уже агрессивного воздействия на, ну, других. Впоследствии мы с вами видим, что ребенок может притязать на игрушку, на, к примеру, притязать на внимание чье-то, ревновать кого-то. Здесь тоже проявляются те или иные формы агрессии. Впоследствии агрессия, она, ну, становится социальным чувством более. В нее приходят какие-то соответствующие, ну, скажем так, обычаи, да, какие-то формы агрессии начинают, более, ну, такие приемлемые, что ли. Ну, например, словесная агрессия, ведь она тоже часто встречается в нашем мире и так далее. Ну, и так постепенно, так сказать, мы с вами встречаем огромное количество видов, так сказать, агрессии, которые представляют собой попытку одного существа, так сказать, возьмем широко, каким-то образом как бы достичь комфорта собственного за счет другого существа. Ну, вот как бы я так вот широко бы сказал, путем вот каких-то, ну, насильственных каких-то действий, которые либо словесно, либо физически, либо запугивание, манипуляции пытаются человека другого ввести вот в тот ход поведения, который желательный для нас. Поэтому вот такое определение агрессии я бы дал.
Батюшка, и, наверное, мы поначалу как-то не придаем этого значения, когда ребенок еще маленький в семье, а вот она на нас сваливается как, ну, что-то очень неожиданное, когда он начинает входить в социум, например, начинает вот учиться в школе, и там сразу у нас возникают вопросы, откуда вот это явление появилось, потому что бывает так, что ученики, окружающие ребенка, могут или как-то ополчиться, или обижают друг друга, оскорбляют друг друга. И вот тут мы очень удивляемся этому, почему же это произошло, где мы что-то упустили.
Ну, я бы сказал, что, как бы, например, мамочки, которые сидят со своими детьми дома, они раньше начинают иметь дело с агрессией. Ну, к примеру, они испытывают такие неприятные чувства подчас тогда, когда у ребенка начинается, ну, так называемый кризис «я сам». Он начинает пробовать те или иные формы самостоятельности, они натыкаются на определенные ограничения со стороны родителей, ну, прежде всего, допустим, матери, да, и здесь ребенок может, ну, вот, так сказать, гневаться и проявлять ту или иную форму агрессии. Он может какие-то слова говорить обличительные, обидные по отношению к матери. Даже, в общем-то, я сам был свидетелем не раз, как, например, ребенок замахивался и ударял свою мать, потому что он не соотносит как бы ни степень угрозы, ни опасности, ни чего-либо еще, ни положения. И он, собственно, ударяет свою мать по лицу. Матери остается только глотать слезы и как бы отворачиваться. Ну, такое вот не раз я видал. Кроме того, форма агрессии еще в семье, они проявляются часто в детском возрасте. Например, старшие дети, ну, даже, допустим, там, 3-летнего, 4-летнего возраста, они начинают ревновать по отношению к младшим детям, которым, как правило, оказывается больше внимания. Здесь уже происходит ошибка родителей, что родители начинают как бы усердно заботиться о младших, считая, что им нужно, ну, больше внимания. Старшие остаются без внимания совершенно, и тогда начинается вот эта вот как бы ревность, а ревность, она как бы спускает механизм агрессии. И по отношению к младшему ребенку старший его брат-сестра начинает проявлять те или иные формы, ну, такой скрытой агрессии, да, то есть родителей нет, как-то сделать так, чтобы ребенок заплакал, поставить подножку незаметно, дать за трещину какую-то, отобрать конфетку и так далее. То есть и в результате, собственно, ну, это, конечно, беспокоит младшего ребенка в семье и, ну, вызывает определенные, как бы, у него, конечно, страдания. Ну, а у старших вызывает негативный опыт, который в дальнейшем может вот как раз перейти в школу куда-нибудь еще, где начинается, на секциях или еще где-то, где начинается, собственно, уже вот оно выражаться дальше.
Батюшка, получается, что это заложено вот прямо генетически с самого детства, такое поведение, или все-таки здесь какие-то есть огрехи в воспитании родителей?
Ну, вообще говоря, вот если мы обратимся, например, к литературе, то, ну, такой, например, солидный исследователь поведения агрессивного, как Эрих Фромм, который немножко подытаживает, так сказать, все, что на этот счет написано в своей книге «Анатомия деструктивности», вот, человеческой деструктивности, он там рассматривает вот именно агрессию как одну из, так сказать, ну, вот таких важных моментов жизни человека. И как раз, в общем-то, действительно здесь первый момент, который мы можем отметить, что в природе человека, в его естественном, как бы, ну, положении имеются черты агрессивности. Он как бы волей-неволей может, одновременно в нем есть и черты социальности. То есть они друг друга, ну, по идее, уравновешивают. То есть ребенок не рождается таким патологическим, так сказать, агрессором, да? Он может выражать агрессию, она, как бы, она ему знакома, можно сказать. В том числе она существует и в животном мире, как мы с вами можем это припомнить. Вот. И, но потом, вот как раз-таки в дальнейшем видоизменении агрессии, здесь большой вклад могут сделать родители. Они могут попытаться сделать так, чтобы агрессия, она имела, ну, как бы, те именно поводы, те именно, как бы сказать, объекты, на которые она должна быть направлена. То есть это, ну, в своем роде какое-то, ну, вот как мы с вами читаем в Священном Писании, например, «гневайся, но не согрешай». Да? То есть можно агрессию применить, ну, например, известен в культуре нашей такой элемент поведения в труде, когда человек русский трудится, он как бы ну, как-то исполняется какого-то, обозляется и трудится прямо аж до, так сказать, вот такого неспокойно как-то размеренно трудится, а вот именно с какой-то страстью внутренней, да, и даже обозляется, что вот, вот сейчас это сделаю, если не сделаю, то сам не свой буду, понимаете? Поэтому, ну, я не говорю, что так должно быть, просто вот привожу пример, да. Может быть, агрессия должна в чем-то, есть формы самоагрессии, они, ну, тоже имеют в какой-то мере, они возможны, да, когда человек направляет острие критики, допустим, на самого себя. Но, опять-таки, в меру, в ту меру, в какую это может быть полезно. Может быть, агрессия на какого-либо врага, так сказать, ну и так далее, на какого-то антигероя, так сказать. Ну, вот то, что ну, в мире человеческом возможно. Так вот, задача родителей как раз состоит в том, чтобы найти для ребенка вот такие как бы нравственные регулятивы, которые бы позволили ему с этой агрессией справляться, понимать, рассуждать, насколько она возможна, насколько она необходима, особенно если ребенок обладает таким вспыльчивым характером. Есть такие люди, которые ну, как бы разойдутся, и уже им трудно остановиться. Ну, вот, к сожалению, так бывает. Поэтому агрессия, она, может быть, вот эта как бы агрессия, как бы, которая человеку дана как имеющему животную природу, она может быть не так страшна. Но вот агрессия дальнейшая, которая возникает у него под действием его каких-то мировоззренческих начал, предпочтений, привычек, вот эта уже агрессия, она становится опасной. Когда, например, он начинает, ну, например, идти, так сказать, по головам и достигать своих целей. И при этом применяет ну, практику запугивания какого-то там еще чего-то, то есть форма агрессии. Вот это опасно.
Батюшка, и нередко мы, бывает, слышим от некоторых родителей, когда у их детей возникают какие-то конфликтные ситуации среди сверстников, совет, что ли, такой родители дают. Ну, дай ему там в ухо или в нос, дай первым, да, не попускай, чтобы тебя обижали. Может быть, все-таки нужно начать с другого, поговорить сначала, посоветовать ребенку, как-то урегулировать ситуацию сначала, ну, мирным путем, что ли. Или все-таки вот дать в ухо это иногда бывает нужно, как вы считаете?
Ну, это сложный вопрос. Тут, наверное, по сути выбирается ведь ну, какой-то, так сказать, прототип жизненного пути, понимаете? То есть, когда говорится, что дай ему в ухо, то здесь ну, ребенок, он идет по пути, когда он начинает, ну, что ли, на вызов какой-то подобным образом действовать на другого, да? Но это, как мы знаем, с вами не всегда может быть полезно для человека. Ведь множество разных в мире искушений, каких-то, ну, каких-то соблазнов, каких-то ситуаций, которые не следует немедленно реагировать так же, как вот они тебе предлагают отреагировать. Да? Бросают вызов, и ты должен каждому доказывать, например, что ты там, не верблюд. Да? Вот это может быть не совсем правильно. Есть практики, когда человек может избегать, да? Ну, как есть притча, что мудрый не попадет в такую ситуацию. Да? Там задают вопрос, что делать, если там море, там бревно, оно удерживает одного человека, и оказалось двое, что делать тебе? Ну, вот как раз здесь говорится о том, что мудрый не попадет в такую ситуацию. Да? Потому что, ну, примерно он может представлять, что вот к этому все идет. Да? И он может просто ну, практику уклонения, так сказать, от тех или иных ситуаций. Но есть практика компромисса, когда один человек договаривается с другим, пытается ну, какую-то практику переговоров, вот как вы говорили, ну и так далее. То есть я бы, ну, не сказал, что это единственный и правильный путь, хотя он, может быть, когда-то и сработает. Да. Может быть, он даже будет полезен обоим, одному и другому. Например, мы помним, что педагогическая деятельность Антона Семеновича Макаренко началась как раз с того, что он ударил своего воспитанника, здоровенного, так сказать, подростка, который, ну, нагло себя вел просто, вызывающе, и он его ударил по лицу, ну, как бы поэтически, так скажем. И для того это было шоком, потому что он понял, что, оказывается, Макаренко к нему неравнодушен, хотя он думал, что, в общем-то, он здесь просто, ну, как бы, как статист присутствует. И с этого начались их личные отношения. Ну, вот, то есть, здесь было это полезно. Но в конкретной ситуации той, про которую мы говорим, мы не знаем, будет ли это полезно или нет. Поэтому родитель должен здесь внимательно посмотреть, хочет ли он такой жизни, которую вот он, ну, предлагает. Потому что это будет не только сейчас, это будет потом тоже и многократно повторится. Надо ли так делать или нет.
Батюшка, наверное, взрослым легче бывает договориться. Ну и тоже это вопрос спорный, наверное. Но в детской среде, когда вот чувства, наверное, обострены, все пытаются проявить какое-то свое лидерство, как избежать такой ситуации, чтобы молодой человек, не знаю, ну или девочка, или мальчик, здесь от пола, наверное, не важен, не почувствовали себя каким-то изгоем, чтобы к ним не было отношения как к проявлению, может быть, вот избежать конфликт, к проявлению какой-то их трусости. Как в коллективе вот правильно себя повести, в детском коллективе, где, наверное, очень обострены такие чувства?
Ну, беда взросления бывает в том, что в каком-то возрасте дети, они идут по пути внешнего, так сказать, внешней реализации своей, самореализации, и они... но как бы еще не чувствуют внутреннего какого-то мира, какой-то глубины, ни своей, ни другого человека. И это особенно происходит в период второго детства, то есть с 7 до 11-12 лет. И вот этот период, он наиболее, как ни странно, он наиболее оказывается жесток. Здесь дети, они вот как бы их сердце, как говорит один христианский автор, оно представляет собой пустыню. Сердце молчит. И только лишь разум доставляет какие-то доводы человеку, и он, ну, может послушать какие-то превратные идеи, какой-то совет, ну, какой-то идеал, может быть, вспомнить, который, ну, антиидеалом является, да, и в результате он может совершить какое-то действие, но которое будет просто крайне жестоким по отношению к другому, ну, ребенку, да, вот, своему однокласснику или сверстнику, вот, товарищу и так далее. И путь, которым здесь можно это все воспрепятствовать этому, во-первых, заключается в том, чтобы ну, всемерно развивать у ребенка начало личности, чтобы они потихоньку в нем пробуждались, чтобы у него возникало самосознание, кто я такой, вот, чтобы он научался думать за себя. Ведь в чем, например, жестокость бывает, ну, особенно усугубляется в этот период? Тем, что возникают массовидные формы поведения. Что один кто-то, ну, берет на себя, что ли, роль лидера, хотя он никакой не лидер, как бы по большому счету, а сам как бы раб каких-то взглядов. И вот он берет на себя и других призывает, что давайте, давайте, делайте так. И каждый, не решив за себя, но поверив вот этому настроению как бы толпы, можно сказать, он начинает включаться вот в этот, ну, в эту практику, так сказать, практику агрессии, практику как бы уничижения другого ребенка. И в результате это приводит к тому, что, ну, собственно, дети большим количеством, они проявляют жестокость, крайнюю даже иногда жестокость, а потом они не могут объяснить, почему они так делали. То есть те, кто действовал это по массовидной как бы практике, тактике поведения, они, ну, понятно, были ведомыми, а главарь, он тоже, по сути, главарем не являлся. То есть он потом сам удивляется, оплакивает. Но просто у него была просто амбиция, в этот момент проявилась в наибольшей степени. Вот и все. Поэтому никто из них вроде бы зла не желает, но тем не менее они так ведут себя, что это приводит, ну, к каким-то трагическим последствиям. Поэтому всемерно, во-первых, развивать личностные начала в человеке, во-вторых, давать тех героев, которым действительно стоит подражать. Вот, то есть это вообще-то период, про который мы говорим сейчас, второе детство, это период героический. И, к сожалению, сейчас даже взрослый не сможет сказать, например, какому герою стоит подражать. Ну, к примеру, такие опросы были, и среди названных были, ну, например, рок-звезды, киноактеры какие-то, но, собственно, не прозвучало каких-то действительно выдающихся людей, которые, ну, своим трудом, своим подвигом совершили и показали, что как стоит жить. Поэтому, ну, кроме разве что Юрия Гагарина, которого называли, но про его жизнь тоже мало кто что знает. Поэтому, собственно, вот нужно давать таких героев, национальных героев, наших отечественных героев, которым бы мы, ну, захотели подражать, и наши дети тоже бы включились в этот процесс.
Батюшка, и все-таки вот это вот семя добра, наверное, нужно закладывать с самого юного возраста ребенка, взглянуть, наверное, на свою жизнь прежде всего, на жизнь родителей. А то иначе как можно требовать от ребенка, ну, благочестивого поведения, если порой бывает, что в семье друг друга оскорбляют или сквернословят, или в детском садике даже, да, бывает, воспитатели между собой где-то говорят какие-то, ну, неприличные, непристойные вещи. А детский-то ум и слух очень такой цепкий, он здесь все видит, все впитывает, как губка.
Ну, совершенно правильно вы говорите. Тут, конечно, ребенок этого понабирается где-то, где-то он это первый раз увидит, и где-то он это переймет. Однако он все равно это увидит где-то. Он увидит эту неправду, вот эти отношения, которые, ну, не соответствуют человеческим отношениям. Однако вопрос лишь в том, как он к этому отнесется. И вот как он к этому отнесется, это зависит от родителей, особенно в первом детстве, то есть до 7 лет. И родители здесь, по сути, ну, они непререкаемые авторитеты для ребенка. И нужно, конечно, пытаться сделать так, чтобы родитель открыл свой взгляд, свое мировоззрение, свое сердце по отношению к ребенку. Потому что зачастую родители потом удивляются, почему ребенок так вот говорит, почему он такие у него идеалы, устремления. А в свою очередь он промолчал все детство ребенка. Так он же должен найти, так сказать, путь, по которому откроется его родительское сердце по отношению к ребенку. Как вот есть книга «Сердце детям отдаю». Да? Вот, Аманашвили. Поэтому, конечно же, мы должны, и у Сухомлинского есть подобные работы, да? То есть мы должны идти по пути именно открытия нашего сердца родительского по отношению к детям. Тогда дети это поймут, позицию нашу как бы услышат, они ее воспримут, и увидев это зло, они его осудят. Для себя они от него отрекутся. И будут, наоборот, еще больше как бы отвращаться от этого образа поведения, который они вот видят в окружающем мире. То есть для них это будет однозначно злом, к которому они не причастны. Поэтому вот мне кажется, что безусловно это нужно делать родителям по отношению к своим детям. В первом детстве очень это важно. Но, например, приходится сейчас сталкиваться с тем, что и взрослые люди не знают русские народные сказки. Вот мы про героизацию говорим, а там же вот герой, как бы он с понятия, ну там, Иван-Царевич там и так далее. Вот. И, конечно же, русские народные сказки, как первый, как бы, как первый пример героя, который великодушен, который милостив, жертвенен, смирен. Ну, вот такие у него, но в какой-то момент он мужественен. Вот те качества, которые так необходимы ребенку на первых порах его становления.
Батюшка, и в заключение нашей программы я попрошу вас, чтобы вы дали какое-то наставление, совет родителям, да и нашим юным слушателям, у которых, вот, может быть, сложилась такая затруднительная ситуация общения среди их сверстников, а может быть, и в семье, вообще в обществе.
Ну, никогда еще доброта, она не подводила, так сказать. Только эта доброта должна быть разумной. Она должна быть направлена именно на то, по отношению к ребенку, что ему требуется. Потому что зачастую родители ребенка задаривают, снабжают какими-то его кушаньями, какими-то там изысками, там, последними новшествами в технике, еще в чем-то. Но ребенку-то, может быть, требуется совершенно другое. Может быть, ему требуется слово вразумительное. Вот. Может быть, ему требуется то, чтобы ему помогли победить в нем какую-то черту, еще что-то. Поэтому вот такое разумное родительское доброе отношение, которое с постоянством как бы помогает ребенку побеждать зло в себе. Ну, вот этого хотелось пожелать.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать вам здравия, Божьей помощи. А всем нам, дорогие братья и сестры, прислушаться и открыть для себя, наверное, одну из главных Божьих заповедей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И, наверное, многие проблемы и беды будут вот, обходить нас стороной, когда мы будем прислушиваться к зову сердца и к Божьему Слову.
Спаси всех нас, Господь.
Спаси, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!